Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Всех приветствую. Сергей Корзун, ваш ведущий, а гость сегодняшней программы «Особое мнение» – экономист Сергей Алексашенко. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
А, тихо говорите, да, из болезни выходите, подцепили простуду,
ну, что-то такое, да,
в московской погоде.
Ну, вокруг Москвы ездил, немножко подцепил простуду.
Специально искали, да?
Да, 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 ездил, искал, за метеоритом охотился.
Первый вопрос, такая немножко загадочная для меня, как оказалось, новость. Бастрыкин выступает за возвращение института конфискации имущества, титрует Интерфакс. Сколько раз мы говорили в этом зале, он выступает перед депутатами Госдумы сегодня. Давайте вернемся в нем конфискацию, которая существовала в ранее действующем законодательстве. Это был правительственный час в Госдуме. Но, с другой стороны, я смотрю в базу данных, не буду называть какую, всем хорошо известную, с юридическими документами, вижу, что она вот в редакции федерального закона от 25.12.2008 уже существует. Что вы по этому поводу знаете? У нас конфискация, к ней часто апеллируют, есть она, нет?
Ну, вы знаете, Сергей, я бы сказал так, что вот есть инструмент, а есть умение или неумение им пользоваться. Вот, вспоминая Советский Союз, у нас конфискация существовала там по поводу и без повода. Это вот как просто дополнительное наказание. Вот тебе там 5 лет, а еще и конфискация, чтобы тебе жизнь медом не казалась. Или там 12 лет и так далее. Вот мне кажется, что вот нужно четко понимать, что законодатель, опять, конфискация возможна. Да, то есть это инструмент, который возможно применять. Вопрос, для чего она, да, это вот применяется и какая цель. Если нанесен ущерб государству, ну, не знаю, там у государства что-то похитили, да, и вот там, не знаю, конфискация может быть одной из форм компенсации ущерба. Или у человека что-то украли, да, и там вот конфискация там, у преступника тоже может быть одной из форм компенсации потерь. Да, а вот если просто так, не знаю, там человек похулиганил, где-нибудь спел не там песню, да, его там посадили на 2 года, а еще и конфисковали. Ну, так, до кучи. Вот, поэтому вот из такого простого заявления господина Бастрыкина, к сожалению, я, наверное, не могу сказать больше, что он имел в виду.
Там есть дополнение, в том числе он говорит, что ранее в Нижнюю палату был внесен законопроект об ответственности юридических лиц, которых не удается найти, потому что хозяин сбежал, а что делать с имуществом, никто не знает. Сложная формулировка.
Это еще более сложная формулировка. Вообще понятие ответственности, уголовной ответственности юридических лиц, она такая более чем сомнительная. Вот. Я согласен с тем, что у нас... Причина понятна, да, мы от Советского Союза не унаследовали никакой правовой системы, мы не унаследовали большие там какие-то архивы документов и прочее. И возникают часто вопросы, когда там люди или предприятия, фирмы, компании не могут доказать, например, свои права на имущество или на земельные участки, или там, в земельных кадастрах земельный участок не числится ни за кем, никто вот вообще нет никакой записи о собственнике. И, конечно, здесь есть простор, ну, так, в хорошем смысле простор для законодателя с тем, чтобы эти вопросы попытаться решить в ту или иную сторону. Но это, не знаю, там, конфискацией можно ли это назвать или нет.
То есть, как инструмент, в принципе, уголовного права, конфискация имущества возможен как средство возмещения
как инструмент компенсации ущерба, да. Компенсация ущерба тому, кому его нанесли. То есть, чтобы так не было, да, что там, не знаю, меня ограбили, а конфисковали в пользу государства. Ну, собственно говоря, вот это смысл совершенно непонятен, да.
Сергей Алексашенко, давайте к кейсу Пехтина перейдем. Неожиданно для многих. Ну, ровно вчера господин Борщевский, сидя на вашем месте, говорил: посмотрим, как оно будет. А вот уже выяснилось, что Пехтин
сложил все полномочия. Ну, правильно, господин Михаил говорил, да, что посмотрели.
Посмотрели. Посмотрели.
Все, мне кажется, что очень просто. Очевидно, что господин Пехтин не сам принимал это решение, да, потому что, ну, в принципе, ему пока что ничего не угрожало. Дума даже не успела запустить никакого расследования, там, комиссии по этике, ничего не сделала. Я думаю, что это осознанный сигнал или там, мнение, позиция, утверждение Кремля, о том, что депутаты Госдумы не имеют права иметь незадекларированную в скобочках или задекларированную собственность за границей. Да, то есть, ну, видимо, такой сигнал поступил, что это недопустимо. Были правила, которые установили для всех. И вот, ну, если ты не задекларировал, да еще вот, ну, с отягчающими обстоятельствами, да, потому что у нас вот как-то у наших властей у них какое-то такое предвзятое, на мой взгляд, отношение к иностранным активам. Да? То есть, вот дачу на берегу Черного моря построить можно стоимостью 10 миллионов долларов на, как это, на ворованные, ну или там на нечестно нажитые деньги. Да? А вот на честно нажитые деньги купить, там, не знаю, за 100 тысяч долларов дачу в Майами нельзя. Да? Ну, то есть, вот какой-то совершенно такой непонятный. Да? Вот если за границей, то сразу плохо. А раз за границей и еще и не задекларировал, ну, типа, все, сам уходи, и остальным будет пример. Ну, с другой стороны, поскольку никакой ответственности за отсутствие, там, за недекларирование таких вещей не установлено, то...
Ну, административное или уголовное, потому
нет, что, собственно... Нет, для депутатов нет ответственности. Вообще. То есть, вообще никакой ответственности не предусмотрено за то, что они не декларируют это дело. Да? То есть, там и список, в общем, партийный ничего не теряет, да, и его мандат не лишают. Вот. Ну, действительно, такая белая позиция в законодательстве. Поэтому, в принципе, ну как, я отношусь к этому хорошо. Да? То есть, Кремль принял это решение, ну, тогда позиция для всех.
Применили меры морального воздействия,
да, не, как говорили в советское время. Показали, что на самом деле, ну, знаете, вот я часто говорю эту фразу, там, друзьям все, врагам закон, вот получается, что вот эта позиция, она хоть чуть-чуть, ну, там, на примере господина Персина, но сдвинулась, да? То есть, да, это не закон, но вот как-то сказали, знаете, вот мы сказали декларировать, от тебя ничего не требовалось, нужно было просто задекларировать. Не захотел – получай. Посмотрим, это будет, вот знаете, как один раз случайность, два раза совпадение, три раза закономерность.
Тем не менее, здесь еще вот к этому же вопросу. Открыли, распечатали ли мы этот ящик Пандоры или нет? Учитывая следующее сообщение, Интерфакс передает, что депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Ломакин готовится покинуть парламент. Это известный миллиардер, входящий в список Forbes. О других тоже поговаривают, пока, ну, не столь
открыто. Про Ломакина было сказано, что он по состоянию здоровья, да, никакой пока другой информации про него не проходило, поэтому, ну, давайте пока не будем...
Мы же понимаем, что это может быть так, может быть не так.
Сергей, я к тому, что пока, вот я, да, пока Ломакин отдельно, Пехтин отдельно. То есть то, что... У меня была недавно встреча с одним из депутатов Госдумы, тоже бизнесмен, он мне сказал, слушай, говорит, я теперь в новой обстановке вообще не понимаю, зачем я сюда пришел, я деньги заплатил, я здесь, типа, место занимаю, вопросы решаю, а меня здесь обложили, это нельзя, то нельзя, пятое нельзя, десятое нельзя, и того гляди, в любого могут выкинуть. И зачем я пришел в эту думу? Может, мне сложить мандат и уйти отсюда? Я к тому, что мне кажется, что вот ситуация с депутатским корпусом начинает резко меняться. В принципе, Кремлю совершенно все равно, кто будет депутатами. Да, вот в той думе, которая абсолютно послушна, которая там только делает, что нажимает на нужные кнопочки, фамилия депутата, там, Ломакин, Пехтин, Иванов или Сидоров, все равно. Ну, заменили одного на другого. Да, вот с точки зрения Кремля, с точки зрения вертикали власти, ничего не поменяется. Ну, а скандалы, они же никому не нужны. Правда, и партии власти тоже не нужны эти публичные скандалы. Поэтому будут искать, ну, каких-то таких совсем серых мышек, да, за которыми, ну, точно, наверное, ничего нельзя найти.
Я еще про тенденцию. Значит ли это, как утверждают некоторые, что теперь блогеры почувствуют свою силу, силу документов из открытых источников, и начнут вот так прицельно вышибать всю Думу? Даже тут шутят по поводу того, что один наш чемпион Валуев может остаться, потому что страшно его трогать, да потом вроде как особо и не за что. Ну, разве что за рекламу, которая там записана, пока он был депутатом.
Блогеры, безусловно, почувствовали свою силу. Безусловно, это нужно четко понимать, потому что с господином Пехтиным, ну, удар был нанесен, что называется, вот, ну, если не нокаут, то такой хороший нокдаун. Да, и я думаю, что вся партия власти от него закачалась как следует. Вот, блогеры почувствовали свою силу, я не сомневаюсь в том, что эти поиски будут продолжены, и как это, сколько нам открытий чудных. Думаю, что они нас еще ждут. Ну, поверить в то, что вообще там всех 450 или 240 там депутатов выкинут, ну, я в это не могу. Я думаю, что все-таки, ну, я лучше думаю о наших депутатах. Я думаю, что многим из них ну, не имеет смысла скрывать то, что у них есть. Да? Даже если этого очень много, то есть там, люди, которые законно заработали свои там, деньги, миллионы, миллиарды, ну, они могут задекларировать, им нечего скрывать, незачем прятать. Да? Я думаю, что и такие есть. А есть такие же, как там боксеры, танцоры, певцы, не знаю, гимнасты, конькобежцы и так далее. Там много всяких разных интересных людей у нас в Думе. Там как-то
не,
вот...
Не оскудеют люди.
Ну да, там политиков не очень много, а вот всего остального там у нас какая-то... Кухарок только я что-то не видел давно.
Лиха беда начала. Меняем тему. Глава ЦБ Игнатьев не поддержал идею налога на доход по банковским вкладам. Введение приведет к оттоку капитала из России, считает председатель Банка России Сергей Игнатьев. Это сообщение ИТАР-ТАСС. А вам нравится идея ввести налог на доход по банковским вкладам или не нравится?
Мне вообще не нравится идея введения новых налогов. Мне кажется, вот у нас есть в России несколько таких стереотипов, что если есть проблемы, то нужно создать комиссию. Если не хватает денег, то нужно ввести новый налог. Мы еще старые не научились собирать, да, и, по-моему, там тот же господин Игнатьев сегодня его большое интервью в одной газете, как говорится, не будем называть, да, из соображений...
Да, можно назвать коллег, да, интервью эксклюзивное.
Ну, эксклюзивное интервью господина Игнатьева в одной из наших газет, где он говорит, что из тех компаний, которые ведут экономическую деятельность, там 11% вообще не платят никаких налогов. Да? Ну, то есть, вот очевидно, что есть большой простор для того, чтобы повышать собираемость налогов. Ну, он говорит, что там еще 15% платят налоги, ну, в самом минимальном объеме, чтобы только к ним не приставали. Да вот там каждая четвертая компания, он считает, что налогов не платит. Давайте, может, сначала с них соберем налоги, а потом уже будем думать, нужно нам вводить новые или не нужно.
Сергей Алексашенко, сегодня много вопросов пришло от наших слушателей, зрителей потенциальных, и сейчас вопросы продолжают идти. Комментарий, кстати, Пехтин воспользовался ситуацией, красиво ушел, пишет Леня. Это последнее сообщение. Ушел ли, кстати, Пехтин или нет, возвращаясь к
разговору? Ну, формально, нет, формально ушел.
Из политики?
Вы знаете, думаю, что да. Думаю, что да, потому что никакого другого там, капитала политического у господина Пехтина нет, кроме так, пребывания в «Единой России». Думаю, что для «Единой России» он вот стал таким enfant terrible, да, и вряд ли они его, ну, то есть, вот про Пехтина теперь все, вот слово «пехтинг», да, оно теперь будет существовать в русском языке, даже как, не знаю, там, «спутник», «водка», да, «калашников».
Он сказал, что намеревается в Соединенных Штатах доказать свою правоту о том, что, ну, может быть, там наследовал или еще что-то.
Ну, то есть, он наследовал, но об этом не вместе с сыном. Да. При этом так, был в абсолютно бессознательном состоянии.
Если ему это удастся предположить, такое можно?
Ну, смотрите, Сергей, в любом случае, он не сможет вернуть себе мандат депутата этой Думы, да, потому что он добровольно от него отказался. Я, насколько понимаю, вообще нет механизма возврата мандата. На следующих выборах, ну, если он докажет, что его оклеветали, да, если ему приписали недвижимость, которую он никогда не владел, или что это сын там такую диверсию провернул, для чего-то там записал его владельца, а подпись его искусственно подделал, ну, я готов, конечно, поверить в чудеса, ну, пусть доказывает. Ну, может, он там и останется, знаете, как будет доказывать всю оставшуюся жизнь, и мы про него к тому времени забудем.
Вопрос от Нарада, пришедший до эфира. Ну, известная история с холдингом Евгения Минченко и его коллеги Кирилла Петрова. Доклад из серии «Политбюро 2.0. Гонка претендентов». Вопрос к вам от Нарада. На кого ставите? Медведев, Рогозин, Шойгу или кто-то другой? Ну, слышали эту
историю? Да, я слышал. Есть хорошо известная фраза, мне она очень нравится. В политике самое опасное – сделать фальстарт. Я думаю, что все потенциальные участники политической гонки, они это правило хорошо выучили. И они хорошо знают, понимают, догадываются. Может быть, если кто-то не знает, он догадывается. Если не догадывается, то ему подскажут, что в нашей стране есть один единственный человек, который определяет правила политической гонки. И зовут его Владимир Владимирович Путин. И до тех пор, пока он не объявит начало какой-то политической гонки, я думаю, что для любого другого кандидата потенциального крайне опасно заявить о своем участии в этой гонке. Да, потому что сначала Владимир Владимирович должен заявить, будет ли он там, оставаться на своем посту еще 6 лет. А я, у меня был уже когда-то такой каламбур, я с удовольствием повторю, что это решение будут принимать в октябре 17-го. Ему принимать решение идти или не идти в октябре 17-го.
А может быть, он уже дал команду, но только тихо-тихо, так что слышало только ближайшее окружение, потому что сейчас говорят о том, что есть Путин, есть элиты, и он хочет посмотреть, может быть, устроить даже такую здоровую конкуренцию между элитами. А вот, ребята, посражайтесь, давайте посмотрим,
не верю,
кто будет моим преемником.
Не верю. Во-первых, смотрите, опять говорил много раз и повторяю, настаиваю на этом, что ни одно кадровое решение Владимира Путина еще никто не сумел предугадать. Да? То есть для него каждое кадровое решение такая спецоперация, о которой, если кто-то и знает, то крайне ограниченный круг людей, и никогда утечки оттуда не бывает. Ну, по крайней мере, не было до настоящего времени. Во-вторых, Владимир Путин, как политический индивид, вот такой сильный политик, он очень хорошо понимает, как только ты заявляешь о своей отставке, да, или о том, что ты собираешься уйти, ты становишься вот той самой хромой уткой, от которой все быстро бегут. Да, ну, он уже побывал в такой роли. Он уже побывал в такой роли в самые первые месяцы после того, как Дмитрий Медведев стал президентом. Я думаю, что точно он не готов отказываться от своих полномочий досрочно. Говорит, вы знаете, вот там, типа, через 4 года, там, через 5 лет выбор у нас. Через 5 лет я не пойду. Ну, слушайте, ну, зачем? Его ничто... Я почему говорю октябрь 17-го? Сегодня Владимира Путина ничего не заставляет принимать это решение. Вообще. Да? Он в хорошей физической форме. Ему кажется, что он держит ситуацию под контролем. Ему кажется, что он руководит, управляет, что он всех сдерживает, что он балансирует и так далее. Вот он ядро этой политической системы. И никаких угроз он себе не чувствует. Никакой тревоги относительно того, что происходит вокруг, похоже, он тоже особо не испытывает. Почему он должен принимать решение о том, что будет через 5 лет? А через 5 лет, может, еще один метеорит на нас упадет. Он только там, знаете, когда-то я прочитал, что вот если бы Тунгусский метеорит упал на 4 часа позже, то он бы стер Петербург. Угу. Да, ведь на самом деле, с точки зрения вот астрономии, 4 часа это вообще ничто. Да, ну вот упадет еще один метеорит, там, не на 4 часа, а на 30 минут. Да, и совсем в другую точку попадет. Ну, слушайте, ну точно Путин не готов загадывать на 5 лет вперед в таких обстоятельствах.
На 5 миллиардов говорил, тогда солнце должно погаснуть на 5
лет. Ну, нет, слушайте, на 5 миллиардов лет это он поделился своими научными знаниями. Ну.
Вопрос от Юрия 70. Правительство осчастливило народ новой программой развития экономики до 2030 года. Возникает вопрос, где же стратегия 2020? И где гарантия, что новую программу постигнет лучшие перспективы, чем стратегия вот эта самая 2020? Юрий, Нижний Новгород.
Ну, стратегия 2020, как это, ее написали, ее передали. Рассмотрели, поняли, что объем вопросов настолько большой и объем проблем настолько необъятный, что к 2020 году решить их точно не удастся.
То есть, та же самая программа, смеете вы предполагать?
Она гораздо хуже. Она гораздо хуже, я вам скажу честно. Да, потому что концепция 2020, она, по крайней мере, обозначала развилки и ставила вопросы, на которые предлагались варианты ответа. Да, там говорят, что здесь вот такие вопросы, на них надо отвечать. Можно так, можно так, можно так. Здесь выбор между этим и этим. Можно двигаться. Там, чего не было в концепции 2020, там никто не попытался свести воедино и понять, что с чем совместимо, а что с чем несовместимо. Вообще, какие там 22, что ли, группы было, да? Вот какие из этих развилок, они вообще, говорят, могут существовать вместе, а какие нет. Стратегия 2030, ну, она просто рассказывает о том, как хорошо быть богатым и счастливым. В смысле, богатым и здоровым. И самое главное, что для этого почти ничего делать не надо. Надо просто захотеть. Да? То есть там три варианта, и вот разница между ними, типа, в одном вы одно захотели, в другом другого захотели. Ну, а если вы чуть-чуть лучше подумаете, ну, выберите, конечно, самый хороший вариант. И никакой разницы между тем, что вы делаете, ну, в одном случае, то есть там пример такой. Вот в этом случае мы будем развивать эту промышленность, а в другом случае мы про это молчим. Да, и поэтому, если мы развиваем эту промышленность, то, конечно, жизнь становится лучше. А если мы молчим, то жизнь чуть-чуть хуже. Ну, то есть, вот с моей точки зрения, как руководство, вообще как набор проблем, обозначение проблем для политика, концепция 2020 гораздо глубже. И я думаю, что неплохо было бы там членам кабинета министров ее так это время от времени хотя бы перелистывать, ну, по своим профильным разделам и понимать, какие проблемы перед тобой стоят. Потому что если опираться на концепцию 2030, на стратегию 2030, ну, вообще можно сидеть и ждать, когда там все будет хорошо.
Вспоминается история про долговременное планирование при советской власти, про ту самую семилетку, которая получилась из-за того, что предыдущая пятилетка начала проваливаться, и решили создать еще более длительное планирование. Вообще, в принципе, в современной экономике длительное планирование имеет смысл, и в каких пределах, что именно можно планировать?
Длительное планирование, оно, конечно, имеет смысл, потому что оно позволяет, я бы сказал так, не планирование, планирование не очень хорошее слово, но заезженное, и оно у нас в головах подразумевает такой детальный план, по полочкам все разложить, за все, всем все цели определить, задачи и так далее. Долгосрочное прогнозирование определяет вызовы, с которыми сталкивается там страна, государство, экономика, да? Определяет внешние угрозы, определяет внутренние ресурсы и пытается обрисовать, вот какие там основные противоречия нужно преодолевать, какие основные решения предстоит принять, что будет, если это решение принять или не принять. Да? Причем таких развилок может быть не очень много. Да? И это некий вот такой, ну, абсолютно стратегический коридор, да, в котором там, в такой интерпретации, ну, долгосрочное прогнозирование есть даже в Соединенных Штатах Америки. И они этого не боятся, они постоянно пишут. Другое дело, что там пишутся доклады исследовательскими центрами, которые финансируются государством, да, там и республиканские центры, и демократические центры. Они немножечко по-разному смотрят на разные проблемы, под разными углами их описывают, там, не знаю, описывают внешние угрозы. Да, там доклад Совета по разведке является одним из таких очень основополагающих. Да. Документов, которые определяют внешние угрозы. Там, очень интересным, важным с точки зрения вообще мировой экономики является там, традиционный прогноз компании BP, который дает свой энергетический прогноз там, на 20 лет вперед. Да, и там, многие его используют как вот такой статистические данные для того, чтобы понимать те тренды, которые будут развиваться в нефтегазовом секторе. Ну, тут не все их читают. Может, по-английски написано, поэтому не все этого языка знают.
То есть, какой-то смысл есть. Если коротко можете ответить, вопрос, много средств вкладывается в наноиндустрию, в Сколково есть ли хоть какая-нибудь отдача, это в долговременных программах, если коротко, или начнем
разговор? Ну, пока отдачи никакой не видно, и, насколько я понимаю, никто всерьез не говорит, что отдача, сопоставимая с теми средствами, которые были потрачены, будет увидена в этом году или в следующем.
То есть это перспектива отдаленная.
Ну, как говорится, завтра, да. Ну, когда-то в будущем. Когда-то в будущем отдача будет.
Сергей Алексашенко в программе «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Мы вернемся в эту студию через 2-3 минуты и продолжим разговор и отвечать на ваши вопросы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Я напомню, что в студии «Особого мнения» ведущий Сергей Корзун и гость программы Сергей Алексашенко. Сергей, не могу не задать вопрос, который волнует во многом наших слушателей, который решался на этой неделе. В частности, Сауров просит рассказать подробнее решение суда по вашему иску к Андрею Ларионову. В интернете мало конкретной информации о решении. Точки зрения есть. Вопрос. В иске отказано резолютивкой или уже мотивированным решением? И будете ли это решение обжаловать?
В иске отказано резолютивкой без... Ну, соответственно, мотивировочная часть когда-то будет, пока непонятно. Но могу сказать, что вот мое восприятие следующее, что Андрей Ларионов сказал, все, что вы прочитали, это плоды вашего болезненного воображения, я имел в виду совсем другое. Я вообще ничего плохого сказать не хотел. Я хотел сказать, что там, когда я говорил, что Алексашенко инсайдер, это все лишь означает, что он работал во власти, и таких людей было много, ничего другого я не говорил. А термин «играть в ГКО» это означает, что если человек даже одну ГКО купил и держал ее 25 лет, то, в принципе, то все равно человек играл.
То есть вот. Вы не отрицали о том, что вы, ну, то, что вы покупали?
А я не отрицал. Я говорил, что я купил один раз ГКО и, собственно, держал их до погашения. Вот, по Гражданскому кодексу приобретение государственных облигаций, договор займа. Да, там никакой прибыли не предусмотрено и так далее. Ну, то есть, на самом деле, вот, ну, я не хотел бы сейчас больше комментировать, я хочу дождаться мотивировочной части решения суда, и тогда буду принимать решение, что делать дальше.
То есть пока еще не решили обжаловать.
Я не видел, на основании чего суд принял такое решение. Да, непонятно, чего обжаловать.
Угу. Окей, еще к вопросам наших слушателей от Плейк. Вопрос из своей учебы в экономическом техникуме. Точно знаю одно. С помощью цифр и формул можно создать любую картину развития предприятий, хорошую и плохую. Каким прогнозам и каким аналитикам можно верить более или менее?
Ну, смотрите, если вы так хорошо понимаете, что с помощью цифр и формул можно исказить картину действительности, то вы, безусловно, с помощью цифр и формул можете проверить качество работы аналитика. Мой вам совет: для начала никому не доверяйте на слово. Да, вот потратьте свою силу, время, если вам действительно интересно. Если вам действительно интересно, потратьте силы, время и проверьте время от времени те или иные расчеты, формулы, высказывания этих людей, сверьте с фактами, правда или неправда. Потом, ну, жизнь же она долгая, да, вы можете брать там прогнозы, в принципе, прогнозы аналитиков проверяются временем. Да,
то есть хороший аналитик, он хорошо прогнозирует.
Знаете, если я так понимаю, что все-таки речь идет об аналитиках таких рыночных, которые прогнозируют, да, то в моем понимании, как раз аналитик, он должен там дает анализ ситуации, а выводы каждый делает сам. Но из вопроса я понял, что аналитики это вот как раз те, кто рассказывают, типа, что купить, что продать, да, в чем деньги хранить. Вот про этих все-таки, видимо, аналитиков речь идет.
Ну, вот, ну, здесь ссылка на Ананье. У него, как пишет наша слушательница, очевидно, все окей, колосья колосятся, свиньи поросятся.
Ну, я не очень понимаю, там есть два брата Ананьевых, один из которых является сенатором, насколько я понимаю, второй управляет банком. Но они оба совладельцы банка, у них, правда, все хорошо.
Аналитиками сложно назвать.
Ну, их сложно, обоих сложно назвать аналитиками.
Инсайдеры.
Ну, они эксперты в своих вопросах, безусловно, да. Я не стал вот так, потому что совсем говорить, что они аналитики. Они успешные бизнесмены. Один успешный бизнесмен, другой успешный сенатор.
К вопросам, которые приходят только что, Дмитрий Мезенцев, у нас будет проводиться двадцатка, в России имеется в виду, нам есть что предложить мировому сообществу по выходу из экономического кризиса. Что-то мы давно об экономическом кризисе не говорили.
Вы знаете, мне кажется, что вообще в двадцатке сейчас нет такого консенсуса относительно того, можно или нельзя что-то делать. Очевидно, что есть такой конфликт между развивающимися странами, в первую очередь там Россия, Китай, Индия, Бразилия, и развитыми, это Еврозона и Соединенные Штаты Америки. Развивающиеся страны считают, что вот развитые страны они провоцируют вот такие валютные войны, включают денежную эмиссию для того, чтобы решать свои проблемы, чем создают проблемы для развивающихся стран, и что неплохо было бы в этом деле навести порядок. С другой стороны, есть, можно сказать, что там, к развивающимся странам присоединяется Европа и требует от Соединенных Штатов побыстрее навести порядок в своем фискальном хозяйстве, в бюджетном хозяйстве. Ну, в общем, конечно, можно требовать от Соединенных Штатов, но, во-первых, они сами между собой не могут договориться. Надо сказать, что осталось 8 дней, да, до 1 марта, когда республиканцы и демократы должны договориться о том, как же все-таки они будут сокращать там 1,2 триллиона вот этого фискального разрыва. Ну, если американские политики между собой не могут договориться, то я плохо понимаю, чем им двадцатка может помочь. Тем более, что решения в двадцатке принимаются консенсусом. Поэтому, конечно, никаких свежих идей, там, вот таких откровений в этом пространстве найти нельзя. И, насколько я понимаю, ну, за исключением каких-то таких вот красивых фраз, красивых формул, красивых тезисов, Российская Федерация ничего серьезного в двадцатке не предлагает. Ну, собственно говоря, никто и не ждал, что вот... Дело не в том, что Россия не может предложить. В принципе, сегодня в двадцатке никто ничего не может предложить. Двадцатка – это такой механизм, который хорошо работал в кризисных условиях. Да, вот когда было очень плохо, когда было плохо всем одинаково, да, ну, тогда вообще шла речь о том, что, ребят, давайте мы хотя бы друг другу будем доверять и там, не знаю, рассказывать, что происходит. Потому что если мы даже друг другу не будем рассказывать, то точно шансы на то, что сделаем ошибки, будут велики. Но по мере того, как ситуация выправилась, как-то вот интересы разошлись и объединить их чем-то очень... Ведь эту двадцатку, кроме того, что это самые крупные экономики мира, ничего другого не объединяет. А в такой конструкции, ну, очень тяжело найти решение, которое устраивает всех.
По частному вопросу, который вы упомянули, у вас есть сомнение, что американцы, республиканцы и демократы договорятся между собой? До сих пор вроде это было, пускай в последнюю минуту.
Понимаете, здесь вот я не являюсь настолько хорошим специалистом во внутриамериканской политике, чтобы прогнозировать, достигнут или не достигнут. Все дело в том, что там есть решение, что если никакого другого решения не будет достигнуто, то вступает в силу пропорциональное сокращение там, существенной части расходов бюджета, такой немандатированный, так
называемый. Повышение налогов,
которые... Нет. В том все дело, что сейчас повышение налогов было перед 1 января.
Да.
И было согласовано, республиканцы внешне проиграли, они пошли на уступки, чтобы их не обвиняли, они пошли на уступки и согласились с повышением налогов.
Да.
Теперь речь идет о сокращении расходов. И здесь вот позиция демократов состоит в следующем. Слушайте, давайте вот то, что раньше мы называли сокращение расходов, опять поделим между расходами и доходами. То есть налоги поднимем, но и расходы чуть-чуть сократим. А республиканцы говорят, нет, слушайте, мы уже расходы, но доходы повысили, мы уже налоги повысили, больше повышать не будем. Все сокращаем. Пропорционально, в том числе и на оборону, как бы это ни было больно. Но это такой вот политический шантаж, да, потому что сокращение расходов на оборону, оно должно быть очень сильным на Пентагон, это уже все признают. Обама уже, по-моему, несколько раз президент Обама говорил о том, что такое сокращение расходов нанесет ущерб боеспособности, боеготовности, поставит под вопрос и так далее, и так далее, и так далее. То есть там не то, что вот шкурку так там пройти, нам таким рубанком хорошим, как следует, надо построгать военные расходы. Вот, в чем будет. И если ничего. Вот в данной ситуации, в принципе, республиканцев ничто не толкает на подписание какого-то нового соглашения. И вот они могут оставить все как есть. Есть закон, по которому написано, что и как надо сокращать. И, в принципе, все последствия этого будут расхлебывать демократическая администрация. Республиканцев это устраивает.
Ну, вот, наконец, и выяснили разницу между 1 января и 1 марта по американскому времени.
Календарю.
По американскому календарю. Сообщение, которое привлекло мое внимание, Потанин стал участником The Giving Pledge, то есть гендиректор Норильского никеля и владелец Интерроса Владимир Потанин присоединился к благотворительному движению Билла Гейтса и Уоррена Баффета. Напоминается, что членами движения являются миллиардеры, согласные... которые намерены передавать не менее половины своего состояния на благотворительность. Что-то меняется в мире российских олигархов?
Ну, насколько я помню, Владимир Потанин такое заявление сделал уже достаточно давно, по-моему, больше года назад. И в данном случае он уже формально присоединился к клубу людей, которые дали это обязательство. Ну, то есть он его как бы зафиксировал. Я не слышал, чтобы кто-то другой пошел по его пути.
Из российских,
да, олигархов. Поэтому сказать, что вот что-то меняется, я не могу. То, что Потанин осознанно сделал выбор в эту сторону, очевидно, он много лет занимается благотворительной деятельностью, у него широкие связи с американскими бизнесменами, он, наверное, все-таки воспринял их нормы поведения, ему хочется быть таким же, как они.
Да. Он практически белая ворона среди наших олигархов, получается.
Да, он... Знаете,
не, Сергей, ну, благотворительностью многие вообще занимаются.
Сергей, вот смотрите, там состояние Потанина 14 миллиардов долларов, ну, по Форбсу, с чем-то да. там. Да, вот он отдает половину, он отдает 7 миллиардов. Конечно, благотворительностью занимаются все, но сумма там 10 или 50 миллионов долларов в год, она явно несопоставима с 7 миллиардами. Там 1% от этих 7 миллиардов будут больше. Да, поэтому это качественно иное решение. Поэтому, да, Потанин белая ворона, но давайте поживем. У нас же все, в принципе, олигархи еще молодые. Я думаю, что многие из них просто не задумывались над этим вопросом.
Ну и нам с вами легко говорить, если бы было 14 миллиардов,
а мы бы тоже, да, нашли, да, мы 10 бы отдали, а может даже и 12, правда? Чужие миллиарды не жалко.
Сергей Алексашенко был гостем программы «Особое мнение». Спасибо за то, что пришли. Спасибо за то, что следили за этой программой. Встретимся.